241. Раньше часто не знали, что творится в соседней стране или даже в соседнем городе, бы вести достигали медленно. Теперь расстояние и препятствия. То, что происходит на противоположном конце земли, почти тотчас же становится достоянием всех. Техника уже объединила народы. Люди живут общепланетными событиями и интересами. Можно представить себе, как польются светлые вести, когда наступят сроки. Все как бы подготовляется к тому, чтобы убрать границы, разделяющие людей. И технический прогресс, и открытие науки, и вся жизнь устремляются в одном направлении, несмотря на ярое противодействие тьмы. И это направление имеет целью объединить все народы в братском сотрудничестве, в мире и единении. Это приказ эволюции. 242. Матерь Агни-йоги. Можно ли хотя бы на миг позабыть о великом назначении человека на земле? И тогда жизнь становится бессмысленной. Но именно так и живет большинство, не желая утруждать себя мыслью о том, для чего и зачем существует. Но какая нелепость получается в результате, если считать, что одной жизнью в одном теле завершается все. Откуда же тогда принес свой бессмертный талант Бетховен? Если даже родители его не оставили людям ничего примечательного. Физическая наследственность не объясняет рождение гения совсем от негениальных родителей. И как можно примириться с мыслью о том, что со смертью тела кончается все? Для чего же тогда жить и страдать, и учиться? Для блага будущих поколений, но ведь и они тоже умрут. Стоит ли трудиться во имя конечной смерти и уничтожения всего, что существует под солнцем? Смерть формы не есть смерть жизни, ее одушевляющей, но переход и проявление этой жизни в новой форме, невидимой или видимой. Зерно умирает, чтобы дать жизнь дереву или другому растению. Оно, в свою очередь, тоже умирает, чтобы дать новую жизнь. Это цепь видимых форм. Так же умирает и человек, дав жизнь потомству. Но со смертью тела рождается он в мире надземном, облеченный в тонкую форму, в тонкое тело, чтобы продолжить свое существование в невидимом мире. И, пожав плоды от своих земных трудов, снова возвратиться на землю, воплотившись уже в новом теле. Таков путь жизни человека на земле и в мирах. Путь непрерываемый, путь чудесный, путь, открывающий беспредельные возможности духа для бесконечного развития его и бесконечного роста. 243. Май 2. Лаборатория человеческого тела очень мощна. Она легко нейтрализует очень сильные химические соединения и вырабатывает свои, действующие очень активно, при желании длительно. Усилием воли можно вызвать повышенное выделение желез, например, слюны. Слюна, слезы, пот и выделение внутренней и внешней секреции являются химическими соединениями, сильно действующими не столько благодаря своему химическому составу, сколько вследствие насыщенности их психической энергии. Можно вспомнить, как Христос исцелял больных, применив слюну, смешав ее с землей. При болезнях выделения организма приобретают специфический состав, запах и окраску. Все эмоции, чувствования и переживания яро отражаются на секрециях организма, причем мысль играет первенствующую роль. Так представления или образы, мысли о вкусных вещах вызывают усиленное выделение слюны и желудочного сока. Мысли определенного порядка вызывают приливы крови к определенным органам. Мысли страха понижают активность и сопротивляемость организма. Все положительные качества духа являются сильными тоническими средствами, яро воздействующими на различные органы и создающими химические реакции определенного характера. Насколько явно мысль может действовать на тело, можно судить хотя бы по явлению стигматов, когда наружный покров кожи дает отпечатки ран. Когда лаборатория человека действует гармонично, и положительные мысли и чувствования образуют положительные реакции, процессы, идущие в теле, имеют нормальный оздоровительный характер. И наоборот, Злоба, раздражение, страх, жестокость и все отрицательные чувства и мысли вырабатывают в организме яд, ядовитые химические соединения, которые отравляют организм. Унылый, жалующийся и недовольный, злой и так далее, человек отравляет прежде всего сам себя и в конце концов порождает заболевания системы. Некоторые органы поражаются прежде других. Так, например, раздражение, скорее всего, действует на печень. При известной опытности и знании можно определить, какие именно мысли, переживания, эмоции человека вызвали те или иные заболевания. Хотя бы ради собственного здоровья необходимо следить за собою, храня равновесие духа. Говорят, что в здоровом теле здоровый дух, упуская из виду, что заболевание или нездоровье духа сопровождается заболеваниями тела. Спокойное, гармоническое, радостное состояние духа тотчас же отражается на состоянии организма. Будучи лабораторией для мощных химических соединений, человек имеет в себе и лабораторию для всех ощущений. И в этой лаборатории волею можно вызвать любое ощущение, воздействующее в свою очередь и на тело. Так, создав бодрое, радостное, уверенно спокойное настроение, без всяких видимых поводов или причин со стороны внешних условий, можно сильно повысить жизненный тонус всего организма. Но для этого заведование обеими лабораториями следует взять в свои руки. Именно осознать свою мощь, свои права и вступить во владение ими. Обычно люди безвольно плывут по течению, не вмешиваясь в жизнь тела, предоставляя заниматься этим нередко невежественным врачам, кроме как очень многое они могли бы исправить сами. Тем более, что официальная медицина отвергает и психическую энергию, необычайную сложность строения человеческого микрокосма. Управлять им возможно, если владеть знанием. Но современной наукой сокровенное знание отрицается. А болезни растут, и нет им числа, и против многих медицина бессильна. Между тем, как профилактика духа, известного рода дисциплина над мыслями, чувствами и эмоциями, многое могла бы предотвратить. Давно уже сказано людям, вы боги, дана человеку власть над всякой плотью, прежде всего над плотью его собственного тела. Но кто же этому верит? А в результате высшее создание природы, царь природы, человек является жалким рабом своего тела, вернее его всевозможных болезней. 244. Матерь Агни-йоги. Слышали о том, что некоторые махатмы живут не старея в одном и том же теле не одну сотню лет? Теперь понимаете, какую дисциплину духа надо явить, какое знание, чтобы победить старость и отдалить смерть тела? О долголетии много пишут и говорят. Долголетие достичь возможно, но при соблюдении многих условий, о которых дает информацию Агни-йога. К этому надо еще добавить некоторые жизнедатели эмульсии. Можно подумать о том, почему в некоторых горных местностях люди живут очень долго, и что именно служит причиной многих болезней, и почему в известных районах страны жизнь человеческая особенно коротка. О многом придется подумать заново, если люди хотят устранить болезни и добиться продления срока жизни. Когда-то болезни исчезнут с планеты, но многому надо научиться людям, прежде чем это произойдет. 245. Гуру. Почему надо ждать какой-то внешней причины, чтобы ощутить радость или покой, или прилив бодрости, или подъем духа, в то время как простым усилием воли можно вызвать в сознании любое желаемое чувство? Ведь в своем внутреннем мире владыка его сам человек. Уже по опыту знаете, что за вдохновением никуда не надо ходить. Оно порождается волей и устремлением. Точно так же не надо ходить за прочими ощущениями, ибо их порождать можно волей. Микрокосм человека является лабораторией для всех ощущений, и вызывать желаемое можно усилием воли. 246. Май 8. Когда учению уделяется должное внимание и время, оно постепенно, незаметно входит в плоть и кровь человека и преображает всю его сущность. Одно только условие необходимо — это применение в жизни даваемых указаний. Спросит, Почему так настаиваем на применении? Ответьте. Только применение дает отложение в чаше кристалла психической энергии. В противном случае самые лучшие намерения проносятся мимо, не оставляя после себя ничего. Неприложенное к жизни учение остается чужим достоянием и не изменяет природы человека. Ни слова, ни восторги, ни намерения, ни согласия, даже почитание учителя не нужны, если за ними не следует ярое приложение указов. Как бесплодно скользят по сознанию самые высокие истины, не оставляя следа, если принятие и признание их не сопровождаются действием, то есть соответствующими им делами. Сколько восторженных отзывов об учении приходится слышать, которые заканчиваются отходом от учения, противодействием и прямой враждебностью. Враги и предатели пополняют собой ряды противников света именно из среды этих, не применяющих учений в жизнь. Только словесное принятие очень опасно. Так создает разрыв или несоответствие между словом и делом. А несоответствие означает дисгармонию, разновесие и служит порождением хаоса. Сознание, метущееся между полюсами света и тьмы, обычно кончает приходом в стан темных. За примерами далеко не надо ходить. Слишком много их было. Перейдя, набрасываются на тех, кто подвел их к учению и становятся явными врагами иерархии света. Поэтому лучше не досказать и дать меньше, чем перегрузить неготовое и неиспытанное сознание. А они, эти будущие супротивники, очень требовательные и жадные, вначале являют внешние признаки ученичества. Но ведь и у иерархии тьмы тоже есть ученики. И полученное знание всегда может быть обращено во зло. Восторженностью и превознесением и почитанием подходящих не следует обольщаться. «Осанну» провозглашали те, кто после кричал «распни». 247. Матерь Агни-йоги. Счастье в том, что каждый день в любых условиях внешнего окружения можешь что-то применить из учения. Именно применение дает радость и удовлетворение. Ибо сердце чует, сколь это ценно и сколь нужно для человека. В применении в жизни указов владыки сокровище камня растет. Называется оно сокровищем, потому что неотъемлемо и остается достоянием духа во всех оболочках и во всех мирах. Чаша, наполненная кристаллами отложений психической энергии, которые являются собой камень, одна на все жизни. Вот почему так важно, чем наполнить ее. Возможности даются каждый день. Их не упустим. В мире тонком сокровище можно приумножать только при условии, что есть к чему приложить. Не лишне вспомнить слова, а у неимущего отнимется и то, что имеет. Даже маломалейшее применение, безусловно, полезно, ибо из малого семени вырастает огромное дерево, и даже к малому можно уже приложить. 248. Гуру. Радость приложения учения в жизни дает духу крылья. А на крыльях можно летать. Полеты в мыслях, полеты в духе, какие возможности открываются перед человеком. Но все ищут какие-то обходные пути, упуская из виду, что это самообман. Нет иного пути к свету, как только путь исполнения указов. Пытаются подменить это требование суррогатами преданности, любви, почитания и многими другими, но преданность без исполнения заветов учителя уподобляется пустоцвету. Ему не нужна. Так же и любовь, если она настоящая, уявляется в делах, в поведении, во всем облике ученика, но не в словах только. Качества на словах очень прискорбны. Кого хотят обмануть эти словесники? Владыку? Раньше в храмах приносились дары. Лучшим даром учителю света будет приношение тех качеств духа, которые утверждаются применением учения в жизни. 249. Май 4. Мир плотный мы называем миром причин, а тонкий — миром следствий. Все, что заработано, приобретено и утверждено духом в плотном мире, — являются собой психические зерна, которые дадут свои ростки их дальнейшее развитие в мире надземном после освобождения от физического тела. Психическая энергия, не растраченная, но накопленная и приумноженная человеком на земле, даст широкие возможности пользоваться ею в надземном. Конечно, при этом имеется в виду приобретение и накопление психо-духовные, ибо материально земные оставляют человеком на земле. Умершие в духе, но не умершие в теле и продолжающие жить на земле, то есть так называемые живые мертвецы, это и есть люди, растратившие свой запас огни, пустые оболочки. Их пребывание в мире тонком особенно печально, так как лишенные психической энергии, они не могут не только летать, даже порой и двигаться. Много истуканов толпится в сопутствующих слоях внеплотного мира. Все, что утверждено и принято человеком на земле, получает там дальнейшее развитие и завершение до полного израсходования вложенной в данное явление психической энергии. Хорошее развивается по направлению, заложенному в нем. Плохое растет и развивается по-своему. Все обостряется и усиливается, не сдерживаемой более инертностью плотной материи. И часто злое и темное существо обезображивается там до невероятной степени, ибо внутреннее безобразие выражается полностью и беспрепятственно во внешнем облике своего носителя. Даже здесь, на земле, радость, горе, доброта или злоба обычно искажают черты лица, его выражение преображая плотные ткани и мускулы. Что же происходит там, где мысли и чувства, благодаря пластичности материи, тотчас же выражаются в соответствующих формах? Поэтому характер и запас психических зерен, накопленных человеком при жизни на земле, обусловливают выявление характера его психической активности в мире надземном. Причины и следствия связаны прямой цепью, и зерна света дадут светлые следствия, светлые всходы. Можно представить себе, что дадут семена зла. На каждый посев своя жатва. И не снимают с терновника виноград. Формула «что посеешь, то и пожнешь» особенно радостно и вдохновляюще, ибо гарантирует человеку непреложность добрых следствий нахождений на каждое пламенное и благое устремление. Закон обмануть невозможно. Снимаются внешние маски, и каждый являет свой истинный лик. Персонификация не делает персонификатора лучше, чем он есть. Но даже для этого нужно кое-что знать. Устремление к знанию, пробужденное на земле, получает удовлетворение, ибо там можно учиться и восходить. Ограничения существуют в мире земном. В мире надземном ведут устремление и мысль. Там все движется мыслью. Но мысли людские весьма различны, так что и движения могут быть самыми неожиданными. Устремление к иерархии, учителям света, возносит устремленного духом. Устремление к звездам приближает к дальним мирам. Не все зерна земные получают обильную жатву. Но все должно быть начато и зарождено в мире причинности, то есть на земле. Поздно об этом думать в мире надземном или перед самой кончиной. Подготавливаться надо заранее. В сущности говоря, вся жизнь и есть подготовка к надземному пребыванию. Является таковой совершенно независимо от того, знает об этом человек или нет, верит или нет. Поэтому не следует отчаиваться, если самые искренние устремления не дают следствия в окружении плотном. В мире тонком они получат свое удовлетворение по силе энергии, заложенных в них. Порадоваться можно каждой мысли, возвышающей дух, каждому чувству и каждому действию во благо. Психическая энергия, накопленная в земном существовании, будет бесценным сокровищем и в мире надземном, дающим возможность широко пользоваться ее благом. Можно глубоко и серьезно продумать, что же накапливает и приумножает ее запас, и что растрачивает его безвозвратно. Стоит ли допускать действие, расточающее сокровище? И не преступлением ли будет перед своим духом расточение огни? 250 май 5. И плотные, и тонкие миры оба материальны и видимы явно для их обитателей. Но эта видимость и эта материальность различны. Главное различие стоит в подвижности и пластичности тонких форм, их как бы прозрачности и особенности, позволяющей видеть предмет со всех сторон, внутри и снаружи. Законы обычной перспективы изменяются, приобретают специфические свойства, дающие возможность мгновенно приближать далекие предметы или приближаться к ним, применяя мощь мысли. И нет там расстояний в обычном земном их понимании. Но есть неизмеримое пространство, которое тоже приходится преодолевать, но уже не земными путями или способами. Далекое и близкое определяются не числом километров, но мыслью и устремлением. Недостижимо то, чего невозможно коснуться мыслью и осознать. Думать о чем-то и к чему-то пламенно стремиться, значит иметь это вокруг себя. Направление и близость определяются устремлением. Устремление — это двигатель духа в тонком мире. Все духовные или мысленные движения человека постольку действенны или актуальны, поскольку в них заложена психическая энергия, образованная и накопленная в воплощенном состоянии. Хорошо все это осознать и освоить заранее, чтобы войти в мир надземный вооруженным знанием его свойств и особенностей. Обычные люди очень теряются, им почти невозможно избежать шока неожиданности, что в значительной степени парализует их энергию. Привычный самоконтроль и сдержанность позволяют, не распыляя сил, держать их в фокусе, готовыми для действия. Тонкое состояние не есть состояние пассивности. Это может быть очень активным и творить благо. Там, как и на земле, очень много нуждающихся в помощи и защите. Но чтобы помогать и защищать, надо знать. Вооружаю знанием для того, чтобы можно было войти в тонкий мир не растерянным, смущенным или боязливым существом, но как имеющим власть. Для воина духа нет страха в надземном, нет очарования астрала, нет обольщения и прельщения, которых не смог бы он победить. Как в свое, принадлежащему по праву наследования, входит он в тонкий мир, прочно объединенный серебряной нитью сердца с мощными энергиями единого фокуса иерархии света. 251. Матерь Агни-йоги. Иногда для сравнения очень полезно подумать о невежестве тех, кто входит в мир надземный, не будучи подготовленным к нему или будучи отравленным отрицанием. Если мир тонкий есть состояние по сознанию, то что же может иметь или осознать отрицатель жизни там, где все творится мыслью? Отрицающий жизнь там не имеет ничего, так как мысленное ничто создает и соответствующее этой мысли окружение. Мысль есть ярая реальность тонкого мира, творящая в нем для ее породителя то, что она создает. Отрицающая возможность там жизни и крепко оформившая эту мысль на земле там мертвы, ибо там царствует мысль, являющиеся творцом и создающие непосредственное окружение человека. По мысли и жизнь обернется чудесной и сказочной явью или же мертвящим убожеством воображаемого небытия. Ответственность человека за мысли, ответственность перед собой, перед своим духом велика. Давно было сказано: «По вере вашей дано будет вам». Приведя древние изречения на язык современности, можно сказать: по степени вашего признания, принятия осознания возможности жизни в надземном, после так называемой смерти, возможностью, утвержденной вашей собственной мыслью, приобретает человек право на жизнь после смерти. 252. Гуру. Если средоточие всего сущего едино, то каждое вышестоящее звено иерархии при контакте с ним объединяется всей цепью и включает в нее. Значение непосредственного звена не преуменьшим. Многие нарушают этот закон иерархии и очень вредят себе. Связь со своим звеном ведет по всем мирам и сохраняется из жизни в жизнь. Также не прерывается и связь со своими учениками, стоящими ниже по лестнице иерархии, и связь эта тоже идет за пределы одной жизни. Незнающие ищут разных наставников, но знающие остаются верным одному, безошибочно признанному сердцем. Отбросивший звено остается без связи. Поползновение на чужих учеников является знаком невежества. В общине очень строго и неукоснительно соблюдается правило, не допускающее никаких посягательств на чужих учеников или вмешательства в руководство. Каждый руководитель, независимо от той ступени, на которой он стоит, является поручителем за своих ведомых и предстоятелем за них перед высшими, причем ведомые признаются высшими, пока существует поручительство. Отказ от поручаемых, если законен, обрезает нити связи этих последних с иерархической цепью и с высшими. 253. Май 6. Почти каждое соприкосновение с людьми размагничивает. Редко встречают сознание, дающее или не поглощающее чужой энергии, не позволяющее свободный светоносный взаимообмен. Поэтому приходится быть очень осмотрительным, чтобы не допускать бесполезной траты огни. К магниту горящего сердца охотно и бессознательно тянутся люди, ибо чувствуют, что тут можно поживиться. Когда приблизившееся сознание готово, чтобы воспринимать, тогда нельзя не поделиться знанием. Но часто хотят получить не знание, просто взять от чужого запаса психической энергии, чтобы израсходовать полученное на пустяки, а то и на нечто предосудительное. Нередкие случаи, когда даже ученики, получившие заряд силы от учителя, растрачивают его на дела, несовместимые с учением света. Учение говорит о мудром даянии. О неметании бисера сказано достаточно ясно. Это условие тоже необходимо иметь в виду. Только неопытность стремится выболтать до конца. И зачем тратить силы без цели, если можно с пользой промолчать? О молчаливом воздействии. О действии молчания в учении сказано мало, но это не уменьшает мощного влияния сосредоточенного, собранного молчания на психику окружающих. Сознательное молчание означает концентрацию и аккумулирование психической энергии. И очень характерно при этом отметить, как остро и быстро реагируют люди на подобные молчаливые и сдержанные воздействия. Невидимый глазом тонкий обмен излучений, происходящий при этом, очень интересно наблюдать. Мощь молчания возможна только при наличии равновесия. Тогда воздействие просто неодолимо. Оно допустимо не для подавления чужой свободной воли, но как защита от противных враждебных явлений, и тогда, когда требуется оказать помощь нуждающемуся человеку. Молчание и отсутствие внешней активности не есть бездействие. Действие нужно понять широко. Молчание включает в себя и приведение к молчанию собственного астрала, когда он ничем и никак не выявляет себя ни внешне, ни внутренне. Пожалуй, самое трудное, ибо эта ярая оболочка не желает подчиняться приказу воли и стремится реагировать на все и все переживать и тратить энергию по мелочам на вещи, не заслуживающие внимания. Как часто суетливые мелочи обыденности затемняют собой то, что для человека должно быть превыше всего. И даже понимание этого не укрощает ярые и строптивые оболочки астральной. Нужны более суровые меры и крепкая узда на всех чувствах. Им совершенно не нужно выявляться с той силой, как это хотелось бы астралу, который яро нуждается в обуздании. Его тоже можно лечить холодом. Лечить самого себя холодом особенно трудно. Но победа над астральной оболочкой — великое достижение. Школа жизни дает много случаев и много возможностей учиться тому, как обуздывать эту ярую оболочку. Необузданный и неподчиненный астрал можно считать врагом номер один. Без победы над астралом двигаться дальше нельзя, ибо он может каждое достижение использовать в своих интересах и во вред восхождению духа. Запас психической энергии при необузданном астрале может стать бедствием для человека. 254. Матерь Агни-йоги. Ложный вид и тела, и духа, который часто является собой человек в некоторых условиях жизни, явление совершенно недопустимое в ученике. Быть самим собою не значит таскать себя с собой повсюду. Это последнее особенно печально, ибо при необузданном астрале ни внешнее, ни внутреннее выражение человека не соответствует его истинной сущности. И тогда особенно рекомендуется сдержанность. Чего бы это ни стоило, даже потери всех кажущихся преимуществ и выгод, ради которых человек утрачивает свой утвержденный настоящий вид и достоинство духа. Держаться спокойно всегда, сдержанно и не теряя достоинства, будет единственно допустимой нормой поведения с другими людьми. Какими бы неприятностями или потерями, или возможностью кому-то не угодить, не угрожала такая манера держать себя с окружающими, кем бы они ни были, друзьями или врагами, близкими или далекими, сильными мира сего или простыми людьми. Спокойствие, сдержанная сила и достоинство духа останутся с нами и после того, как эти люди уйдут из нашей жизни, как ушли все те, кто встретился раньше. Но утрата указуемых качеств духа, допущенная ради чего бы то ни было, оставит нас опустошенными и потерявшими равновесие ничтожествами, обокравшими самих себя ради минутной поблажки прихотям своего астрала. 255. Гуру. Наука овладения собой одна из труднейших. Можно прочесть множество книг и все же не сдвинуться с места, ибо усваивается она только практически. Сам испытатель, сам же и тренер. Быть своим собственным учителем может далеко не каждый. Сам же и наставник, сам же и проверяющий, оценщик. И так важно заложить зерна желаемых начинаний и желаемых достижений. Если что-то не удается осуществить здесь, на земле, вследствие людских противодействий, равнодушия или непонимания, или всяких прочих условий, будем помнить, что достичь можно там, в мире следствий, когда плодоносно пожинает человек от всех посеянных на земле зерен. Поэтому в делании не переутомимся и не остановимся перед неудачей. Все достижимо, лишь бы не погас огонь устремления. 256. Май 7. Умение распознавать зависит от сердца. Многие отводят достаточно времени для физических упражнений, физзарядки и разных видов спорта. Но о том, чтобы упражнять сердце, думают немногие. Между тем, сердцу требуется уделять не так уж много внимания, чтобы начать слышать его голос. Свой голос оно подает часто, предупреждая. Но кто же обращает внимание на этот беззвучный голос? Но сердце тоже требует внимания, когда его голос начинает звучать все чаще и чаще. Именно первое предупреждение особенно важно и особенно при новых встречах. Сердце живет своей жизнью, и жизнь эта захватывает более глубокие слои, нежели мозг. Мозг и его 5 чувств действует в своей сфере, сердце в своей. Перенося сознание в сердце, и его ощущения касаемся областей, недоступных для мозга. Не следует делать ошибки и противопоставлять сердце мозгу. Разве не могут они действовать в полном согласии, дополняя друг друга и тем расширяя сознание? Сердце сердцу весть подает на очень большом расстоянии. Энергия сердца — огонь. Ею действовать можно незримо, ничем внешним не сопровождая процесса. И нужно, чтобы мозг не мешал. Мысль, насыщенная сердечной энергией, не произведет желаемого действия ни вблизи, ни на расстоянии, если сознание будет удерживать ее около себя и мозг продолжать вибрировать ею. Нельзя пустить стрелу, удерживая ее около, и надо дать свободу полета, так же и мысли. 257. Май 8. Власть настоящего над сознанием велика. В плотном мире властвует очевидность плотного мира, в тонком тонкого. Живет человек тем, что видит и ощущает. Эти ощущения усиливаются еще властью момента и его переживания, затемняющих порой действительность и настоящего, и будущего. С одной стороны, карма заставляет жить тем, что она имеет, чтобы научить именно тому, что следует понять и усвоить. С другой, дух может отрываться от вовлечения оболочек, поток временных явлений, с тем, чтобы осознать свою жизнь в беспредельности. Ибо дух вечен, а текущее мимо фильма плотных или тонких явлений не может затронуть молчаливого свидетеля внутри, который не от мира сего, не от тонкого мира, но выше. Он безмолвно живет в царстве молчания и только лишь смотрит, не увлекаясь в поток. Он не от мира сего, и он не от того, что временно и приходящее во всех мирах. Погружаясь в глубины молчания, в царство его, дух человек касается вечности, ибо молчаливо смотрящий от вечности, от вечного пламени жизни. 258. Матерь Агни-йоги. Знаем, что очевидность не стоит того, чтобы ею заполнять мысли вплоть до исключения всего остального, и все же продолжаем жить ею. Принцип золотой середины указывает на возможность равновесия между вечным и временным. Живя в этом мире, исполняя его требования и обязанности, то есть свой долг перед людьми и собою, и телом своим, не забываем, для чего это нужно, понимая, что смысл жизни здесь земной и надземной в накоплении чаши для полной и сознательной жизни в беспредельности. Когда эту цель держим ярко всегда перед глазами, очевидность приходящего теряет над сознанием свою власть. 259. Гуру. Когда находитесь под лучом, учитель во все происходящее с вами вносит свои коррективы, дабы свободная воля могла установить ко всему правильное отношение. Важно не само происходящее, но отношение к нему. Человек есть мера вещей, и очень нужно, чтобы эта мера была правильной. Только прикладывая ко всему мерило беспредельности, можно избежать обычных ошибок и заблуждений. 260. Май 10. Вот прошел еще один день. Что он принес? Опыт какой? Он принес опытное понимание, то есть понимание, основанное на опыте того, что даже хорошо расположенные люди и люди невраждебные вообще размагничивают очень сильно, особенно если сознания различаются по своим интересам и устремлениям. Поэтому выбирать людей для общения с ними надо очень заботливо. Деловые отношения действуют не так убийственно, ибо внимание сосредоточивается на работе. Сдержанность, наблюдение за собою и дозор могут до известной степени помочь, и лучше в этом случае побольше молчать. 261. Матерь Агни-йоги. Когда понимается, что за каждое слово отвечает произнесший его, легче контролировать речь. И легче не говорить ничего сверх того, что необходимо. Недержание речи — болезнь весьма распространенная. Дисциплину сдержанности речи должен пройти каждый ученик. Иногда можно давать себе задание на день не произнести ни одного лишнего слова, а вечером проверить успешность его выполнения. Упражняя себя, преуспеваем в достижении поставленной цели. 262. Гуру. Символ корабля, неуклонно идущего к цели сквозь мрак и бури, преодолевающего противодействие стихий, очень реален и очень жизненен. Даже трудно представить себе, сколько условий внутри и снаружи необходимо освоить и победить. Верно философ сказал, что жизнь — это то, что преодолевает себя. И не судят лишь победителей. Будем учиться преодолевать жизнь, проходя через нее победно. 263. Май 11. Сознание находится в постоянном движении, которое никогда не останавливается. Движение это идет либо вверх, либо вниз. В любой момент человек может дать себе отчет, в каком направлении совершается это движение, одобрить его или осудить, принять или изменить направление, словом, взять контроль над этим движением в свои руки. У большинства людей процесс идет самотеком. Никто не хочет заниматься этим вопросом серьезно. Не мешало бы кое-кому подумать, куда приведет нисходящее движение за несколько жизней или даже за одну жизнь, если оно достаточно быстро. Каждый взлет грозит падением, если не удержаться. Каждое достижение имеет оборотную сторону, то есть может стать благословением или проклятием. И даже характер психической энергии зависит от того, направлена ли она на добро или зло. Мало достичь, надо еще удержаться на достигнутой высоте. Видели достаточно много людей, вначале зажигавшихся огнями устремлений, а потом обративших все достижения в пепел. Чем выше подъем, тем больше опасность падения. Но люди летят, как мотыльки на огонь, не учитывая опасности приближения к пламени. И многие падают с обожженными крыльями. 264. Май 12. Уровень понимания выражается в сущности поведения. Другого мерила не существует. Когда понимание не сопровождается соответствующими действиями, оно не будет служить эволюции духа. Когда человек являет собою истину, на что способны только очень высокие духи, тогда понимание ее и поведение составляет одно неразрывное гармоническое целое, являя собой высшую согласованность. Многие пытаются встать на защиту истины, но, не являя ее собою, становятся нетерпимыми фанатиками и изуверами. Истина утверждается рукою и стопой человеческой, то есть действиями, мыслями и чувствами каждого дня. Временные взлеты не дают длительных последствий. Удержаться на достигнутой ступени труднее, чем ее достичь. Внутренняя сущность складывается веками, и ее свойства и особенности пустили глубокие корни. Мгновенное озарение есть не что иное, как переход количества, то есть накопленного опытного знания, в качество, преображающее человека силой накопленного ранее духовного богатства. Такие озарения сравнительно редки. Но путь накопления никому не закрыт. Когда слова и дела находятся в полном соответствии, ускоренным становится путь. 265. Матерь Агни-йоги. Оборванные нити несутся в пространстве. Оборванная иерархическая нить — трагедия духа. Ведь, перейдя в тонкий мир, он не имеет возможности ухватиться за лестницу иерархии. Остается цепляться за людей, которые, не будучи сами связаны с иерархией, как котята в море. Поэтому отрыв от непосредственного звена очень трагичен. Весь драматизм отрыва осознается не сразу. Понимание приходит, когда неправимое уже свершилось. Отказ от учения учителя вергает отказавшегося в объятия тьмы. И не у кого искать ни защиты, ни утешения. 266. Гуру. Следование учению и за учителем добровольно, пока с нами заботимся мы, пока с вами вы, но при отрыве и отказе заботы прекращаются автоматически, и отказавшийся предоставляет своей собственной карме. Горевать об отпавших не будем. Кто-то из них, оторвавшихся, может быть, когда-нибудь подойдет снова, но уже через другое звено, установив с ним связь, которая потребует достаточно много времени, чтобы стать действительной. Оторваться легко, но установить все заново — это потребует многих жизней. 267. Май 13. Самое обыкновенное семя, попадая в соответствующие условия, начинает произрастать, то есть выявлять свою активность. Вырастая в огромное дерево, оно расширяет свою деятельность, привлекая из земли, из пространства нужные ему элементы. Чтобы построить ствол, кору, листья, дать плоды, требуется тончайшие знания химии, архитектуры, механики и многого, до чего еще не дошла наука. Требуется высокая степень разумности и умение приспосабливаться к многообразным условиям. Индивидуальность данного центра жизни проявляется в особенностях его формы. Кора дуба, яблони и березы резко отличаются одна от другой, как структурно, так и составом входящих в нее химических соединений. Ум и знания, нужные для этого построения, намного превосходят знания человеческие. Человеку, чтобы знать, надо многому учиться. Дубу или яблони не нужно. Знание скрыто в зерне. Строение тела малой букашки обнаруживает, что в нем применены законы механики, химии, архитектуры, до которых еще не додумались люди. Малый жучок, падая с потолка на пол, продолжает ползти, как ни в чем не бывало, не повредив оболочки. Высота падения превышает в 1000 раз высоту его тела, в то время как человек разбивается, упав даже со второго этажа. Великая разумность и знание и творческая способность проявляются природой на каждом шагу. Самым высшим выражением этого творчества является человек. Но аналогия с каждым центром проявленной жизни полная. Человек — это тоже центр активности и притяжение от земли и пространства нужных ему элементов для выявления того, что в нем заключено, чтобы собрать элементы для нового творчества и кристаллизовать их в оболочке зерна духа для нового проявления. Дерево проживет и умрет, дав жизнь новым деревьям. Человек проживет и умрет, дав жизнь новой личности, развивающейся из духа зерна в каждом новом воплощении. В потомстве продолжается жизнь формы. В каждом новом рождении, при каждом новом воплощении жизнь зерна духа, дающая новую личность, новую ветвь на древе бессмертной индивидуальности. Именно как центр активности и энергии можно рассматривать человека. Каждый выявляется по-своему, индивидуально. Именно в человеке индивидуализация сущности достигает своего высшего выражения. Познать самого себя — высшая цель человека. Столько тайн заключено в нем. Обычное сознание не осознает и малой доли той мудрости и высшего знания, которое выражено в структуре хотя бы малой клеточки у организма. Ведь клеточки материальны, а до раскрытия строения материи и тайны атома люди еще не дошли, хотя и пользуются уже атомной энергией. Можно сказать, ищите разгадку всего, всех тайн природы в человеке, в нем заключено все. 268. Матерь Агни-йоги. Мудрость начинается с понимания слов философа, который сказал: «Я знаю, что не знаю ничего». Принимать то несовершенное представление о самом себе и окружающем мире за истинное знание будет великим заблуждением. Ни одно утверждение науки не является абсолютным. Относительность всего познавания человечеством необходимо принять, прежде чем подойти к области сокровенного знания. Ведь не так давно Земля была центром Вселенной и стояла на трех китах. В некоторых областях науки недалеко ушли от младенческого представления о вещах. Люди гордятся своими знаниями и в то же время обнаруживают чудовищное невежество. Хищно уничтожая зеленый покров планеты и обрекая ее тем на болезни и смерть. Они отравляют атмосферу ее ядовитыми газами. Они переполняют пространство энергиями, хотя всему есть предел. Они насыщают ауру ее мраком ядовитого мышления. Они всеми силами стремятся вывести Землю из равновесия и вызвать взрыв, забывая о том, что обратного удара стихии избежать невозможно. Много творится для разрушения. Особенно опасны ядерные взрывы, мощно нарушающие равновесие планетного организма. Много недопустимого делается сейчас на Земле. В упоении невежеством никто ни о чем думать не хочет, полагая, что все обойдется как-то само собой. Еще есть время подумать и образумиться. Правда, мало осталось его, но пока еще есть. 269. Май 14. Разумность природы автоматична. Фруктовый сад или огород, заросший бурьяном и чертополохом, служит примером того, что требуется сознательное вмешательство в слепые процессы растительной жизни. Это вмешательство высших сознаний нужно и в течение эволюции форм жизни, проявленных на Земле. Предоставленные самим себе, они вырождаются и принимают нежелательный уклон. На страже эволюции сущего стоит иерархия света. Она намечает, по каким каналам должно развиваться человечество и все прочие виды животной и растительной жизни. В прошлом многие формы приходилось уничтожать, именно благодаря тому, что самостоятельно они не могли развиваться в должном направлении. При наличии противоположений во всем эволюции противопоставляется инволюция. Нисхождение вниз легче восхождения вверх. Сознание легче опускает, чем поднимается по лестнице жизни. Требуется напряжение всех сил служителей света, чтобы сохранить поступательное движение человечества. Схема развития человека намечена силами света. В этом направлении надо его удержать. Насколько люди противятся начертаниям космической воли, можно судить по тому, как упорно и настойчиво устремляется человечество вниз, искажая все, что дается ему иерархии света, и нарушая законы правильного общественного развития. Каждое новое открытие, полезное людям обращается во зло и на разрушение. Каждое доброе начинание оборачивается обратной стороной. Казалось бы, автомобиль — хорошее изобретение, но парами бензина отравляется население городов, и опасность для здоровья возрастает. Казалось бы, заводы и фабрики должны служить человеку, но вредоносные отходы отравляют огромные реки и водоемы. И химия — хорошая и нужная часть науки, но неразумное ее применение смертоносно отражается на живых организмах. Меры защиты оказываются неэффективными. Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем, но мало кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Мы предупреждаем людей, призываем образумиться, пока еще не поздно. 270-е. Гуру. Сергий, несмотря на то, что находился в уединении, вдалеке от городов, вращал вокруг себя сознание целого народа. Уединение и изолированность внешняя совсем не означают отсутствие деятельности. Скорее наоборот, если сознание позволяет. Сознание — это конвейер творящих мыслей. Если он действует активно, творимое благо не может быть измерено никакими инструментами. Только во времени познается оно. Отшельники и йоги творят великое дело, неведомое людям. Они действуют мыслью. Умение действовать мыслью будем считать самым высоким.